Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, четверг, октябрь, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 83.68, доллар 72.43, нефть Brent 80.74 и пара биткоин-доллар 54 667 долларов 6 центов за один биткоин. Говорят, что рубль может укрепиться. Вот я читал сегодня, что аналитики пишут, говорят, рубль может укрепиться до 68 рублей за доллар. Вот. Но есть опасения, что может и наоборот ослабиться рубль в связи с тем, что США могут изменить свою кредитную политику, а эта кредитная политика каким-то образом вот влияет на рубль и на сырьевые страны. Поэтому, извините, в интернете радио звук лучше. Почему, пишет Артем? Ну, может быть, из разных источников слушаете, Артем. Обсудим нападение в метро, Берсерк говорит. Конечно, обсудим, Берсерк. Что с парнем, избитым в метро? Дагестанцами, пишет Марат. Они прям все дагестанцы, да? Кстати, дагестанцы — это примерно то же самое, что оренбуржцы. Ну или то же самое, что, не знаю, саратовцы. Москвичи, да. Меня всегда так это удивляло. Недавно ролик видел. Там, значит, один дагестанский блогер спрашивает у таксиста, который выложил на видео непонятное поведение дагестанца, как было написано, и дагестанцы кинули таксиста, он подписал. И, значит, этот блогер дагестанский спрашивает этого таксиста, а он, я так понимаю, русский этот таксист, по-моему. Он, значит, спрашивает, говорит, почему ты вот так тут написал, дагестанцы кинули таксиста, ты же вот так вот нацию оскорбляешь. Какую? Дагестанцы что, нация, что ли? Это региональная принадлежность. Ну, то есть, это как бы региональная принадлежность, это как оренбуржцы, да, самарцы, или кто-нибудь там, самаряне, может быть, самаритяне. Наверное, да? Вот. Ну, то есть, Дагестан — это многонациональная республика. Это надо просто знать, особенно если ты сам живешь в Дагестане. Ну, ладно. Допустим так. Да? Мы будем мыслить в этих категориях или все-таки в логичных категориях, да? Вот те, которые предлагаются, или сами будем головой. Сажать их надо, как оренбуржцев и самаритян, пишет Алексей. Да, конечно, надо, и посадят. У одного условка уже была, насколько я знаю. Поэтому рецидив, поэтому сядет. Сейчас я вам расскажу немножечко про этих потрясающих людей. А, сначала суть проблемы, да, потому что не все знают, и, соответственно, надо сначала изложить суть проблемы. Я себе все аккуратнейшим образом пометил. Вот. Давайте начнем, знаете, с чего? Начнем с девушки вот этого избитого. Зовут избитого Роман Ковалев. И, собственно, она рассказала виднее ситуации, насколько я понимаю. Сейчас я сейчас тебя переброшу, Илья. Сейчас, секундочку. Подожди, пожалуйста, секундочку. Вот. Пожалуйста. Так, она, значит, рассказала, во-первых, как себя чувствует избитый. Во-вторых, значит, что произошло. Ну, во всяком случае, на ее взгляд. Есть еще фотография избитого. Тоже, я думаю, резонно это все показать. С другой стороны, откуда вот у нас есть фотография избитого? Вот вы не поверите, из интернета. Он сам выкладывает в Инстаграм. То есть вот как-то на это силы есть. Не знаю, зачем он это делает, но тем не менее. В общем, говорят, что он заступился за какую-то девушку. Причем, как я понял, не свою, а так вот просто в метро какую-то девушку заступился. Сейчас будем разбираться. Вот как всегда, тут они ведут себя как хотят, а у себя тише воды ниже травы. Где диаспоры, пишет Ярослав. Какие диаспоры? Вы понимаете, что... Я еще раз говорю, дагестанцы — это многонациональные, как бы... Дагестанец — это принадлежность, а республика многонациональная. Какие диаспоры? Дальше. Здесь и у себя. Когда к нам приезжают люди из Средней Азии, например, не наших, не нашей страны, другая страна. Я понимаю логику, они там у себя, они тут у себя здесь, там и так далее. Дагестан — это Россия. Ну просто я, вот эти вещи надо прям, я посмотрел комментарии и под новостями, и под видео, традиционный распад сознания у людей. Никто не может никак понять, что Дагестан — это Россия. Ну, так вот, ну, на всякий случай. Значит, это, внимание, россияне. Ну, во всяком случае, некоторые из них. Россияне. Они находятся, внимание, в своей стране. Так же, как и вы находитесь в своей стране. Граждане России. Поэтому фишка с «они тут и у себя там» вообще не работает. Это все равно, что, например, где-нибудь в Москве поймают человека, не знаю, из Пензы, который кого-то побьет или что-то украдет, и мы будем говорить: «Себя в Пензе, он тише воды, ниже травы». А у нас-то тут... Это все граждане России, понимаете? Это другого уровня проблема. Не такая проблема, как приехал мигрант и начал здесь дерзить. Его взяли в полиции, и пинча под зад ему дали, он улетел назад в свою страну от этого удара под зад. Все. Тут-то, конечно, нужны диаспоры, вот еще что-то. Здесь я вообще не понимаю, какие диаспоры, к чему они? В смысле, зачем? Есть граждане Российской Федерации. Они живут в разных регионах. Иногда они нарушают закон. Их надо наказывать по закону Российской Федерации. Напал на человека, причинил повреждения какие-то телесные. Будь добр ответить за свои действия. Если это, не дай бог, еще и рецидив, сиди в тюрьме. Все. Весь разговор вообще, весь. На самом деле, что с ними делать? Ничего там придумывать не надо. Все есть, законы расписаны, вот они. Берешь, вот так смотришь, в тюрьму. И все, и весь разговор. Да? Это работает, так там свои тут же голову отстрелят, пишет Олег. Кадыров постоянно своих строит. Кадыров — это Чеченская республика. Дагестан — это Дагестан. Дагестан не имеет отношения к Рамзану Ахматовичу Кадырову. Ну, в принципе, да, вот административно не имеет. Вот он имеет к нему такое же отношение, такое же, как ко мне, например. Ну, то есть я живу в России, у нас есть разные регионы, в том числе, например, есть Дагестан, и там Чеченская республика, Пенза, Самар, ну, не знаю, что хотите, перечисляйте сами. Владивосток. Вот такое же отношение Дагестан имеет к Рамзану Ахматовичу в целом. Ну, чтобы было понятно. Поэтому пример, когда вы приводите по Чечне, а мы говорим о другом регионе, он не работает. Ну, потому что это разные регионы. Разные. Но мы же понимаем, что Москва и Питер — это совсем не Грозный и не Махачкала. Опять. Грозный почему-то. Но поэтому там и здесь, безусловно, разное, пишет Андрей. Мы понимаем, что Москва и Питер — это и не Оренбург, и не Самара, и не Бузулук, и не маленькие селения, где все друг друга знают. Мы понимаем, что человек, приезжающий в Москву из разных регионов России, ведет себя немножечко по-другому. Знаете почему? Потому что в Москве человек растворяется в толпе, и он думает, что его не видят. Потому что студент, приезжающий, хороший мальчик или хорошая девочка, приезжающая в Москву из своего маленького города, может в определенный момент превратиться в наркомана, алкоголика, тунеядца. Ну и помните, как это по списку. Давайте я вам скажу, сколько им лет, и все станет сразу ясно. Посмотрите. Сейчас я вам скажу, секундочку. 21-летний Ибрагим Мусалаев, 22-летний Ханмамали Ханмагомедов. И вот это, видимо, главный, 26-летний Гасан Залибеков. То есть это их старшой. Вот. И 21-22. 21-22. Ну, идите в университет, посмотрите на 21-22. Идите, поезжайте на Воробьёвы горы, посмотрите, что такое 21-22 с машинами в руках. Ну, сходите в клуб, посмотрите, что такое 21-22. Ну, мозгов нет в 21-22, так в целом. У некоторых есть, но по большей степени, конечно, ну, нет. Дальше. Они говорят: выпили. Давай послушаем, кстати, девушка что говорит. Я все жду. Давайте послушаем.
Я звонил сам, когда это произошло. Я приехала в больницу к нему, он сидел с участковым там. А, то есть заявление он подал, да, об обоих?
Да, конечно.
Угу. Как он сейчас себя чувствует? Что у него за переломы? Сознание ли он?
Сейчас уже лучше.
А как долго он в больнице пробудет? Не знаешь?
Ой, не знаю, на неделю, думаю, точно. Дней 10. Нос переломан и кость под глазом.
А в чем там было дело? Из-за чего вот они на него набросились? Он сделал им замечание?
Ну, они потому что начали на девушку наезжать, оскорблять ее, а он заступился за нее к одному подошел и сказал, чтобы они замолчали, а те со стороны, друг вот этого дагестанца одного, со стороны ударил его.
И вот так они его повалили на пол, начали бить, да?
Я не знаю в подробностях, как там все было, я не видела видео, не хочу его смотреть.
А мы покажем сейчас это видео вам. Ну и вот это последствия. Есть видео, и, кстати, ну, оно 18+, конечно. И последние новости по этой теме. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство против троих приезжих, избивших в метро Романа Ковалева. Кроме того, глава ведомства поручил возбудить дело о применении насилия в отношении представителей власти. Ранее трое напавших на Романа суд арестовал на 2 месяца. Против них возбуждено дело о хулиганстве, но, как отметили в МВД, оно может быть переквалифицировано в другую статью. И, видимо, будет покушение на убийство и применение насилия в отношении представителя власти. То есть не так просто их было задержать. Уедут всерьез и надолго. Все, Сизый полетел по лагерям, он по-другому поступить не мог. Ну, это если на всякий случай относительно того, будет справедливость наказания по отношению к ним или не будет. Обязательно будет. Били на самом деле жестоко, били человека, лежащего на земле. Видео сейчас покажем, но если впечатлительные, то смотреть не надо. Не рекомендую. Аудиодорожку не включай, пожалуйста. Вот. Не рекомендуем смотреть впечатлительным, там, кормящим, беременным, вот это все. А так, заходите на наш YouTube-канал, называется он «Говорит Москва», там трансляция программы, которую вот сейчас вы слушаете, на радио. Вот. Можно зайти по ссылке через Telegram мой, но я, по-моему, забыл положить ссылку. Сейчас я вам положу ссылку тоже, чтобы было удобно. Заберу из Telegram «Говорит Москва» или просто из Telegram «Говорит Москва». Есть видео, да? Ну вот, смотрите, сам момент избиения. То есть вот они его уронили на пол, он уже, он закрыл голову, и они пытаются наносить удары по голове. Так вот, он лежит лицом вниз, комком таким, тут он скомкался, да, закрывает лицо, в принципе, все правильно делает. Но они наносят удары сверху и снизу. Соответственно, вот, видимо, поэтому есть переломы, да, на лице. И поэтому, ну, может быть, у него там сотрясение есть, еще что-то. Потому что бьют по голове уже, по сути, лежачего. Но он молодец, что сгруппировался. Это вот хорошо, это правильно. Это позволило, наверное, ему все-таки не такие тяжкие телесные повреждения, не настолько тяжкие, как мог он получить. Ну вот и все. Покушение на убийство. Не драка там, не хулиганство, а именно покушение на убийство. А, все очень жестко. Все очень жестко. Поедет в тюрьму. Работайте, братья, сказал тоже парень из Дагестана. А вот, пишет Эдмон. Абсолютно верно, Эдмон. Разные люди бывают. И драки, как вы понимаете, бывают разные. И в этих и дерутся русские, нерусские, какие угодно. Другое дело, где и что, чем занимается в этот момент полиция? Вот этот вопрос я хочу задать. Может быть, нам на общественном транспорте мало полиции? Серьезно. Я видел, как они ходят, бродят там по вот этим всем остановкам метро, станциям метро, станциям. Но так вот, чтобы как-то ходили по вагонам, я такого не видел, например. Наверное, либо никогда, либо давно. А суть заключается в чем? Зашли какие-то три парня, они выпили, у них там алкогольное опьянение было, как я понял. И они начинают грубить там женщинам, да, и что-то они требуют от людей, как-то они себя по-хамски ведут. По-хорошему, моментально должна появиться полиция. По-хорошему, вот скорректировать их поведение должны полицейские, чтобы молодой человек, любой, или девушка молодая, вообще этими вопросами не занимались. У человека должна быть возможность, у гражданина, очень быстро и эффективно вызвать полицию в нужный вагон. Сейчас это сделано по внутренней связи с машинистом, но это, сами понимаете, самое идиотское, что можно только придумать в этой жизни, потому что тебе нужно нажать на кнопку, тебе оттуда скажут «да», ты скажешь «вы знаете, у нас здесь в вагоне проблема». Вы не могли бы прислать сюда полицию, все это ты должен делать очень громко, тебя первым же начнут бить. Значит, нет, как мне видится, системы, которая позволяет вызвать полицию быстро в нужный состав и в нужный вагон этого состава. Вот это вот должно быть. Зашел пьяный, только начал как-то себя не очень хорошо вести. Чуть-чуть, намеки пошли какие-то. Громко говорить стал как-то, может быть, развязно. Нажали маленькую кнопочку, пришла полиция, и все. Вот это так должно быть. Может быть, этот вопрос наладить? Ну, я так думаю. Может быть, наладить, я предполагаю. Так они сопротивление оказали ножом. Даже полицейскому, пишет Disturbed. Но понимаете, в чем дело? Это работа полицейского задерживать таких людей в том числе. И это точно не работа парня, который проходит мимо. Это не его задача. Его задача ехать из точки А в точку Б в безопасности. На свою работу или домой с работы. Вот. А задача полиции — охранять правопорядок. Охранять этого парня, этих девчонок и всех остальных добропорядочных людей. Будут они там из Дагестана, из Чечни, из там, Самарской области, из Пензенской. Вообще без разницы. Добропорядочные люди, мы их охраняем. Должны делать так полицейские. А если вдруг... какое-то странное поведение, тогда должны очень быстро появляться и снимать этот вопрос. Все, чтобы не доходило до такого вообще, ну, на мой взгляд. И, как мне видится, эта система, к сожалению, у нас пока не работает. Потому что, может быть, мы не придумали как. Может быть, нам придумать, как это сделать. Незаметно, быстро и эффективно вызывать полицию. Может быть, вместе с кнопкой «Связь с машинистом» должна быть кнопка рядышком «Полиция». Просто один раз нажал, и все. И больше ничего не нужно делать. Тревожная кнопка. Что-то происходит. Зашли люди с какими-то мешками. Они начинают говорить какие-то странные вещи. Полиция. Почему нет? Почему нет? Сказочно говорите, пишет Disturbed. Но Ну ладно, Disturbed я вас буду называть. Дистрибьютор вы, наверное, скорее всего. Вот. Почему сказочно? По-моему, правильно. Нет? Ну, это же логично. Потому что сейчас вызвать полицию в вагон, ну, нереально. Были какие-то моменты, когда я ехал в метро, и мне казалось, что поведение человека неадекватное, но что ты сделаешь в этот момент? Ну, либо ты ему делаешь сам замечание, да, это порождает дальнейший конфликт, потому что кто-то такой, ты мне делаешь замечание. Либо ты ждешь, когда он просто вывалится сам, вот, и надеешься, что, может быть, как-нибудь это заметит кто-нибудь, где-то какая-то полиция. Можешь форточку кричать. Ну, сейчас форточек-то и особо и нет, кондиционеры везде. Бинго, пишет, ну вот, а вы бы что сделали, пишет Валентин. Да ничего бы не сделал. Слушай, вы хотите, чтобы я сейчас поиграл в героя, который сказал, я бы их порвал бы на месте, разорвал бы в клочья. Я бы что сделал, поскольку, так скажем, сильнейшая часть моего организма это все-таки мозг. Я бы очень сильно и напряженно думал над тем, как сделать так, чтобы этого не повторялось. Какие есть у нас варианты решения проблемы? На молодые разгоряченные парни, будь то из какого-то там республики национальной парни, будь то наши и какие угодно. Выпили, голова не работает, руки чешутся. Вот как сделать так, чтобы их эффективно и быстро изолировали от общества, если вдруг у них эти руки зачесались, а голова перестала работать? Все. За парня даже никто не заступился, пишет Валентин. Ну, естественно, а что вы ждете? Вы ждете, что восстанет вагон и начнет бить троих других? Нет, такого не будет, это нелогично. Это вряд ли такое когда-то будет. Вы увидите, вряд ли. Кому это надо? Ну, давайте так, откровенно. Когда предъявляется претензия из разряда, а почему все остальные не встали и не начали там давать какой-то отпор, и что это? Ну так, давайте гражданскую войну еще устроим. Ну, давайте гражданскую войну. Давайте весь вагон друг друга перестреляет и порежет. Ну, давайте так. Нет, полиция, как представители государства, да, имеющие право, монополию, вообще-то, да, на насилие, узаконенное, должны это насилие в рамках права применять по отношению к преступникам, которые решили эту монополию, значит, нарушить. И стать, значит, людьми, которые применяют насилие, в том числе физическое или психологическое, по отношению к другим людям. Все. Потому что когда и если мы сами будем решать эти проблемы, все это превратится в анархию. Да? Мне что-то не понравилось, я сжег машину соседу, а сосед зарезал моего ребенка, а я убил ему в ответ его ребенка. Да? Ну и все ясно. Это нужно прекращать на самых-самых простых нижних уровнях. Вот как только пьяный зашел и... Че тут такое? А я помню, как мы ехали, не только в метро, это был поезд. Мы ехали из точки А в точку Б. И там был человек, очень пьяный. Он был, кстати, русский. И он в определенный момент настолько напился, что встал вот... А это был плацкартный вагон. Он встал вот так вот в проход и начал кричать, что я там что-то... Я даже не помню все фразы, но вот одну фразу я запомнил. «Я весь вагон раком поставлю». Что он хотел этим сказать, я не знаю. Ну, потом он как-то сник, стих, вот, и исчез. Потому что ему набили морду. Да, ему набили морду. Ему сказали, пойдем покурим. Дали в морду, он пришел с разбитым лицом, лег спать и больше ничего не делал. То есть система сработала. Но другое меня тогда поразило. Не то, что ему дали в морду, а то, что весь вот этот кардебалет, который он устраивал, весь этот цирк, совершеннейшим образом никак вообще не был отмечен со стороны полиции. Просто ходил человек по вагону, орал, что-то кому-то обещал, как-то над кем-то расправиться, вел себя как последняя тварь. Все это видели. И никакой полиции мы не видели ни до, ни после инцидента. Вообще никакой полиции. Все. Поэтому ему дали в морду. Хорошо, что он успокоился, он не был мстительным, он был просто сильно пьяным дураком. Но, в принципе, из-за того, что ему дали в морду, он мог прилечь спокойненько с ножичком и подождать, когда уснет его обидчик. Потом прийти и зарезать во сне этого обидчика. Мог так сделать он? Мог. Не сделал. Повезло. Очень хорошо. Но вообще-то его должны были снять с этого поезда. Кто? Внимание, полицейские. Вот, ну, это логика. Так работает, так должно работать. По-другому не работает. Ну, так сейчас в полиции народу нет, сокращение было, пишет доброжелатель. Полиции в поездах интересны только курящие и пьющие состоятельные граждане, пишет Эндрю. Отягчающие обстоятельства могут быть, к сожалению, из-за того, что были пьяные, пишет АМС. Так это не к сожалению, это их проблема, АМС. Но в целом вы правы. Так полиция сказала бы, что его сами не успокоили, пишет дистрибьютор. Ну, зачем нам нужна полиция, которая нам говорит, что почему вы сами не успокоили? Именно потому, что мы делегировали вам монополию на насилие. Все. Мы не имеем права успокаивать преступника. Потому что в тот момент, когда мы будем успокаивать преступника, мы сами можем стать преступниками. У нас сколько случаев с самообороной, которая превратилась не в самооборону, а в нападение. Человек оборонялся. После этого сказали, ты превысил пределы самообороны. Он говорит, почему? На тебя шли с ножом, а ты выстрелил из пистолета. Ну и что, он же хотел меня убить? Нет, если на тебя идут с ножом, ты тоже должен идти на него с ножом. Потому что получается, что ты, переборщил. В законе это как-то по-другому называется. То есть ты слишком жестко ответил. Вот он идет сбитый, а ты в него стреляешь. Это уже не самооборона, оказывается. Он идет на тебя с кулаками, а ты его зарезал. Это не самооборона. Просто знайте об этом. Это известный факт. Многие уже об этом говорили. Соответственно, с таким законом о самообороне, извините, пожалуйста, я не собираюсь вообще ни с кем вступать ни в какой конфликт. Мне проще отойти, правильно? И дождаться кого, правильно? Полиции, правильно? Ну, где полиция? Она же должна быть. Историю мы эту не закончили. Мы сейчас уйдем на новости, а после новостей вернемся. И еще несколько я вам покажу видео, прочитаю некоторые вещи и будем рассуждать уже там больше звонков и так далее. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, пять минут, четверг, октябрь, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вот Толя говорит, а вы вот были в такой ситуации? В такой момент ранее думал о себе, а сейчас думаешь, что на тебе семья, дети, старики. Я вообще всегда много думаю. Ну, правда. Иногда это полезно, иногда не очень. У Гудошникова электорат, Швондер пишет. Это высокомерные зажравшиеся москвичи. Пишет Швондер. Швондер, у меня не может быть электората, потому что я не избираюсь никуда. Да? Ну, это для начала. Вот. В вагоне, где полно людей, только один нашелся мужчина, который встал на защиту девушки, пишет Маргарита. Случись чего, Алексей за свою девушку не заступится, будет милицию искать, пока будет искать, девушку уведут, пишет Зурита. Ну, это такие понятные, типа, как это, провокации, да? Я такой должен, да, чё ты, Зурита, да я, ба-ба-ба, ба-ба-ба. Ой, Зурита, Зурита. Все это такая чепуха. Вот те люди, которые, разговаривая на столь серьезную тему, начинают бить себя в грудь и кричать, что они там всех разорвут, порвут, и они такие вообще кинг-конги, они ровно точно такие же, как вот эти три придурка из метро. Вот ровно. Это и есть то самое поведение. Вот просто если вы вдруг в себе чувствуете вот этот прилив энергии, когда я этих порву, тех разорву, этому скажу, этого на место поставлю, вот вы ровно, они и есть. Прикиньте. Потому что у них в голове вот, собственно, один в один вот эта хрень. Потому что, да я сейчас скажу, да они метнутся, да никто ничего, да кого, я там видел, люди в курсе, ба-ба-ба, ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба. Вот, поэтому, Зурита, понятно, вы мыслите как зверь в данный момент, но имейте в виду, что я говорю о том, что мы живем в обществе, и в этом обществе есть определенное устройство. Это устройство этого общества предполагает, что право на насилие есть только у специальных людей. Например, полиция. Это если, так скажем, внутреннее насилие. Или, например, армия. Это внешнее. Если нужно будет кого-то победить, застрелить, там, укатать в песок или в какую-то еще другую субстанцию, потому что на нас кто-то напал. Это и будет заниматься армия, правильно? Мы это знаем прекрасно. Если вдруг полиция не справилась, тогда этим занимаются люди внутри. Но это называется гражданская война. Если вдруг армия не справилась, тогда этим занимаются люди, но это называется народное ополчение. Уже. Партизанщина, народное ополчение, значит армия, все. Не смогла. И полиция не смогла. Не смогли. Все, развалилось все. И тогда уже человек говорит, ну, значит, я сам себя буду как-то защищать. Примыкать к кому-то или не примыкать никому. Кто-то уезжает в Сибирь, там, да? Кто-то примыкает к красным, кто-то примыкает к белым, кто-то еще к каким-нибудь. Вот выбирают сторону, и начинается рубка. Я против рубки как таковой, потому что если мы хотим все-таки развития и движения вперед, нам желательно не делать шаг назад постоянно, да? А вот эта система взаимоотношений, при которых вы рубитесь везде, это и есть шаг назад. Человек должен в Москве чувствовать себя в безопасности. Он должен идти с детьми, девушкой там, если это девушка, то там с парнем со своим, и чувствовать, что все хорошо. Что рядом всегда есть люди, которые решат любые вопросы с хулиганами. Только появились хулиганы. Эти люди к ним подошли. Пройдемте, пожалуйста. И все. И нет больше конфликта этого. И нет больше этой проблемы. Пройдемте. А вы трезвые вообще. У нас есть закон, который позволяет задерживать пьяных людей. Давайте покажем видео. Там, собственно, женщина, очевидец, наверное, она, да? Она рассказывает, как это все было. Покажите, пожалуйста. Она рассказывает, как это все было.
И на Электрозаводской вагон валились, ну, с криками в нетрезвом виде. Вот три молодых человека, они вели себя очень агрессивно и стали приставать к пассажирам. То есть отгонять женщин с мест, да, что кто тут, друг к другу обращаюсь, что ты хочешь посидеть, давай там сгонять девчонок с мест, но ко всем девчонкам приставать, вот так прям в глаза им, лезть, вот. И это, значит, там женщина ехала с мужчиной, она встала и получилось, уступила ей место, и они там уже втроем уселись, начали там веселиться, обзывать пассажиров, потом, на Измайловском парке это мужчина с женщиной вышли, и девчонки, и девушка стала, вот она как раз сейчас в комнате свидетелей, ее тоже допрашивают, они стали к ней приставать, грубить там, что у нее брекеты на зубах, сначала начали там брекетами ее привязываться. Напротив, парень вот этот, ему сделал замечание, что, прекрати, вот, потом... Напротив тоже все сидели женщины, и этот начал на них кричать, что вы тоже, что ли, так хотите, сейчас, все здесь получите, там, туда-сюда. Вот, этот парень встал, подошел к ним и сделал ему замечание. Этот, подскочил, и этот парень, сделал ему замечание, что прекрати, так себя не ведут в общественном месте, и этот ему сразу дал в лицо, тот упал. И они стали, он его стал избивать и руками, и ногами, прям как профессиональный боец. Я, кинулась на вот эти кнопки, вызывать экстренный вызов.
Вы понимаете, что эта история длилась не минуту, не две, не три? Вы понимаете, что эта история длилась вечность? Они ехали, вели себя как мрази, они там грацевали как хотели, они там обзывали людей, им там уступали место, они останавливались на каких-то остановках, они докапывались до людей. Вы понимаете, что все это время, единственное, что нужно было сделать, это вызвать полицию, чтобы она туда прибыла. Все. Все. Прямо первое обращение по громкой связи машинист. Вагон такой-то, такой-то, трое. Мы сейчас вас... Все, вам конец. Все. Мы вас видим. Сейчас зайдет полиция. Готовьтесь. Например, психологически такое давление. То есть это длительный процесс. Как бухие какие-то... Ой, извините, я не люблю слово бухие. Пьяные в задницу. Три идиота. Сначала идут в метро, пьяные в метро это заходят, там идут. Я уверен, что они шли не... Сударь, а может быть зайдем в вагон метро? Да, пожалуй. И зашли в вагон, и тут... Опа, все сели по местам! Нет, это шли... Вот это вот. Шалман, да? Кафе Шантан? Как это еще говорят? Вот они шли, вот собирали на себя внимание. Они шли мимо охраны, мимо полиции, мимо тех людей, которые продают билетики, мимо турникета. Вот это они шли, они по улице так шли, они шли по улице. Слышь, есть покурить? Нет, покурить. А чё ты? Ба-ба-ба. Вот они вот шли, годами шли. Всю жизнь они шли. Вот один 21 год шел, другой 22 года, третий 25 лет. Вот они ушли, 26. Вот они шли, они зашли. Они дождались поезда. Что там? Поедем! Три животных сели в этот поезд. Зашли. Начали грубить людям. Женщина, ехавшая с мужчиной, уступила им место. О чем вам рассказывает очевидец, да? Уступило место, они сели, им понравилось, они начали другим говорить, потом они остановились на остановке, какой там был, Измайловский, что там, парк? Вот, Измайловский, не знаю, какой-то там парк, вот они остановились, и эти люди вышли, но одна девушка встала, и они ей начали говорить про брекеты, и в определенный момент парень сделал замечание, а эти ему ответили, парень подошел, сказал... Их можно было уже мордой в пол положить 100 000 раз, 100 000 долбанных раз можно было это сделать. Да, я понимаю, конечно, приятнее, наверное, некоторым порассуждать на тему «Ох, где же были те герои, которые должны были стать в этом вагоне и ворваться в эту драку? С какого перепугу они вообще должны быть, эти герои?» Идет компания разгоряченных подлецов, подонков, негодяев, три ублюдка пьяных, и какого-то черта это длится вечность. по рассказу очевидицы. Ну, она же рассказывает, она что-то пропускает в своем рассказе. А она рассказывает пару минут. Значит, как минимум, это в три раза можно увеличить, правильно? Минут шесть они горцевали, как минимум. А может и больше. Пока кому-то не надоело. Когда зашел этот парень, который сделал замечание, мы вообще не в курсе. Может, они ехали в этом поезде, выпендривались. Потом зашел парень, сказал, ничего себе, единственный. Такой, ничего себе. И только когда его стали втроем запинывать и по голове бить ногой, они нажали связь с машинистом. Ну чё? Какой вагон, который сорвется кого-то где-то бить? Они связь с машинистом нажали тогда, когда три подонка, негодяя и мерзавца, преступника, начали уже запинывать человека на полу. Вы понимаете, в чем здесь проблема? Здесь проблема не в том, о чем многие говорят в комментариях. Здесь проблема в том, что они там грацевали, и никому дела-то не было на самом деле. Встали, уступили, перешли. Так, что-то обидно, ну как-то, ну мы смотрим на них. Ну смотрели как на идиотов, ну окей, все ясно. А, ну садись, садись. Но ехали с ними в вагоне, ехали. Мы остановились на остановке, значит, ну на станции. Люди вышли, а мы продолжали сидеть. И, простите, я употреблю именно это слово, хавать это дерьмо. Ничего не смутило? Нельзя было выйти из вагона и прям вот первому, там, кто там, постовой, патрульный, прям, алло, патрульный, сюда! Прям всем вагоном вышли и все. Машинисту помахали рукой, тормози. Патрульный, иди, забирай трех дебилов. Они совсем оборзели. Все, пожалуйста. Не надо подходить, разговаривать с ними. С этими животными не надо разговаривать. Это три пьяных дебила. Все. О чем ты с ними будешь говорить? Чего ты там хочешь их убедить? В чем? Весь твой разговор, он может быть только а, с позиции силы, б, получи в морду. Не может быть там, ребята, вы себя, кажется, неправильно ведете. Ой, милостливый государь, а мы и не заметили. Прошу прощения, экая оказия вышла. Так это будет? Нет. Очевиднейшим образом, если ты подходишь к трем пьяным дебилам, ты получишь в морду. Значит, у тебя есть два варианта. Либо ты можешь трех пьяных дебилов запинать один, либо у тебя есть группа поддержки, которая их запинает вместе с тобой, но это будет превышение самообороны, потому что, да, они говорили громко, да, они что-то нехорошее там говорили, но они же не нападали, а вы напали первые. Это будет превышение самообороны, и, скорее всего, тебе грозит уголовное, возможно, дело. Ну, административное точно, уголовное, не знаю, там, по ситуации. Либо второе, ты подходишь, получаешь морду. Что и произошло. Ситуация длилась вечность. Вечность. Нет, животные не имеют национальности, пишет Спамбокс. Конечно, не имеют. Причем есть национальность? Ну, это явно три пьяных дебила. Ну, слушайте, ну он Кокорин, Мамаев, какая у них национальность? Я вообще понятия не имею. Футболисты. Ну, вспомните ситуацию. Ну, какая национальность у Кокорина, Мамаева? Я не знаю, мне вообще все равно, какая у них национальность. Более того, я еще раз скажу, когда вы говорите дагестанцы, это вообще ничего не говорит о национальности. Нет такой национальности дагестанец. Это региональная принадлежность. Запомните раз навсегда, пожалуйста. Это подтвердит любой дагестанец, имеющий образование. Правильно? Вот и все. Ну, кто вот Кокорин, Мамаев? Ну, не знаю. Ну, вот они почему-то приходят в кафе и начинают стульями в голову людям кидать. В этот момент все кафе должно подорваться и бить их начать или что? Да нет, полиция должна их под рученьки и вывели, забрали. Как только себя человек начинает вести асоциально, есть намек на то, что он может сейчас себя повести еще хуже, прям вот так вот его скрутили, вывели и увели. Придет в себя в отрезвители, правильно? Чего?
Иначе бездействие может стать соучастием в убийстве.
Да,
как
например.
В этом примере.
Например.
Парню повезло.
Повезло.
Могло не повезти.
Да, и всему вагону могло не повезти сильно. Потому что если бы его запинали насмерть, а никто ничего не делал бы, то это было бы соучастие. Ну, не сообщение о преступлении, да? Не соучастие, а не сообщение. А вы сами сказали, что эти трое спокойно прошли мимо полиции, сотрудников метро, которые обязаны были отследить и отреагировать, но нападаете на обычных граждан, кто ехал с ними в метро, пишет Мила. Я не нападаю на обычных граждан, которые ехали в метро. Я вам говорю, полиция не должна работать по-другому. И мы должны не сидеть и смотреть на то, как куражатся идиоты, Откуда бы они ни были, мне вообще все равно, хоть с Луны. Хоть это мой сосед какой-то, очень хороший, с голубыми глазами, светловолосый, мне все равно. Если он ведет себя как мразь, кнопочку нажми, и полиция должна появиться. Все. И сиди, жди. Спокойно. Не вступай в конфликт, абсолютно. Дай мне место, уступи быстро. Да легко, пожалуйста. Милый государь, присаживайтесь. Может быть, кофе. Ждешь 3 минуты. 3. Ну и вся твоя задача в эти 3 минуты сделать так, чтобы они ни на кого не успели напасть, и на тебя не успели напасть. Ну так вот, тихонечко, всех успокаиваешь. Да-да-да. Девчонки, не надо, не вступайте в конфликт. Не надо. Зашла полиция. Прощай, друг. Прощай, с чужих вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай. Показать кадры задержания? Показываем кадры задержания. Посмотрите, у нашего человека вообще нет паттерна надежды на помощь полиции, к сожалению, пишет Никита. Вот, к сожалению, надо его как-то вырабатывать всем вместе. Вместе с полицией, кстати, это надо делать. Вот. А потом уж, когда полиция пришла, можно полиции помочь, если вдруг видите, что полиция не справляется. Судим.
158-я часть 2. В каком году?
В прошлом году. Уедет.
За что задержан сотрудником полиции?
За драку.
Серьезно, надо.
Где?
Метро. С станции Партизанская, Измайловская.
Между кем?
Между мной и человеком. Ну, да, тоже.
Вину свою признаешь?
Вину признаюсь.
Содеянным раскаиваешься?
Раскаиваюсь.
Ну, конечно. Знаешь, как раскаивается.
Безопасность, чтобы они тоже не пострадали.
Это вообще за безопасностью следил.
Раскаиваетесь? За что задержаны были?
За драку.
Какую драку? Вы какого части принимали драку?
Пытался разнать.
Плохо пытался.
Раскаиваетесь с одеянием?
Да.
Все. Вот они. А видишь, разнять пытался. Тут вообще у него ничего не получилось, правда? Плохо. Ну, правда, не получилось. Вот и все. Так они еще и без масок были, пишет Халдей. Да, да, Халдей. Ну вот понимаете, как-то вот так получается, что, наверное, у нас как-то неправильно выстроена система проверки людей, которые входят и выходят из метро. У нас же есть искусственный интеллект, да, вот эти камеры. Они что-то там определяют, ну, что-то типа искусственный интеллект, умный город, я не помню, как это называется, умная камера, антикриминал. Она может определить, пьяный человек или нет? Наверное, может. А если человек пьяный, вот сильно, он идет, их трое, они навеселе, будь то футболисты или просто какие-то непонятные люди, уже некогда сидевшие, да, в тюрьме, вот они вот так идут, она может это определить? Может она сразу сказать, вот у нас здесь 3 пьяных дебила. Они как-то странно ведут себя в метро. В метро же есть камеры внутри вагона, правда же? Мы же оттуда же видео смотрели, да? Запись-то с этой камеры, правильно? Мы же смотрели. Вот самой драки. А это же не на телефон снимали? Или как?
Ну, то, что мы сегодня давали, да. Это запись на телефон.
На телефон,
но
это люди
в вагонах
снимают.
Метро, особенно в новых, как на видео, есть камеры практически с каждого угла, и они были под одной из них в торце вагона.
Ну вот, пожалуйста. Так у нас вроде в вагонах стоят камеры и выходят мониторинговый центр метро. Вопрос к службе безопасности метрополитена. Бабла списали много, а в итоге ничего не работает, что ли, Ярослав говорит. Ярослав, ну, может быть, недостаточно, может быть, лучше в кнопку нажали. Надо, значит, жать кнопку. Но я предлагаю все-таки сделать кнопку беззвучную. Не вот это.
Телефон слушает.
А у нас здесь в вагоне люди сейчас бьют меня по лицу. Ну, это же тупость. Это же откровенная тупость. Связь с машинистом нужна, если ты увидел, что что-то не так с техникой, правильно? Нужна связь с полицией. Кнопка тревожная. Просто полиция. Пэм пальцем. Без звука, без всего просто. По ней. И сидишь. Или стоишь, делаешь вид, что ничего не понимаешь. Все, ждешь. Остановились, двери открылись. Добрый вечер. Кто нажал на кнопку? Не надо даже спрашивать. Все в порядке у вас? Они. Кто?
Иди сюда. А че, начальник, а че, куда я, че?
Пойдем, дорогой друг, посмотрим, че у тебя где и как. Как так сложилось в этой жизни, что ты себя так нехорошо вел?
Да, а что, я ничего не делал, да я просто сидел, я...
Ну, разберемся потом. Ну и все. Полицию все равно только машинист вызывать может, пишет Панк 13. Хорошо, значит, надо машинисту, чтобы приходил, вот. Пип-пип-пип, и у него полиция, полиция, полиция. И он такой-то вагон просит полицию. Все равно же машинист как вызывает? Когда ты... Связь с машинистом. Я просто видел, как ты делаешь. Связь с машинистом. Машинист.
Слушай, у нас здесь нужно вызвать полицию. У нас тут человеку там, не знаю, что-то он там, они дерутся. Да, сейчас сделаем. Спасибо.
И он тут же. Вагон такой-то, ба-ба-ба-ба-ба, докладывает. И на следующей станции они заходят. Правильно? Правильно. Ну, известная тема. Все. Не надо вот этого разговора лишнего. Сразу. Пим. И все. Пришли. И сразу будет намного лучше, намного эффективнее, намного приятнее. Правда, будет хорошо. Будет хорошо. И людям не надо будет самим встревать в эти все вещи. И это очень хорошо, что людям не надо будет встревать. Для человека среднестатистического это шок страшный. Ну, это испытание. Почему он должен вообще вступать в конфликт с какими-то разгоряченными негодяями? Почему? Что в его жизни он сделал не так, что он ходил в специальные какие-то места, где эти негодяи обитают? Нет, он едет на метро, это общественный транспорт вообще. Он что, он пришел в притон какой-то? Нет, нет. Он, может быть, там какие-то закладки по лесам ищет, и его тут какие-то негодяи ловят в связи с этим тоже, чтобы там как-то поживиться. Да нет, человек едет на метро. Все. Ну, понимаете, у меня возникают некоторые сомнения относительно того, а как тогда отслеживается безопасность на метрополитене, если три придурка могут себя так вести на протяжении долгого времени и на это никак не реагируют. Либо реагируют, но очень медленно. Давайте быстрее реагировать. А если у них другие были бы какие-то замыслы? Если у них вообще были бы замыслы? Это были люди без замыслов, да? Это были просто три дебила. А если бы у них был умысел какой-то, если бы они хотели что-то сделать, а если бы они хотели сделать что-то страшное, а если бы у них были с собой, у них было с собой какое-то оружие, а если бы они начали устраивать кровавую баню в этом метро, что тогда? Чуть неадекватное поведение, в вагон не должен зайти, он в метро не должен зайти на самом деле даже. Он не должен зайти в метро, неадекват. Все. Идешь, орешь, что-то как-то туда-сюда. Иди пешком домой. А на улице пьяным тоже находиться нельзя, общественное место. Там прям Бобик подъехал, бросили внутрь и уехали вместе с ними. Ну и прекрасно. И нет их, и все. И хорошо. И мне, я еще раз подчеркну, абсолютно наплевать, какой национальности этот человек, где он живет, добрый он, злой он, хороший у него глаза, плохие у него глаза, что он там читает, что он не читает, какое у него образование. Ведешь себя как скотина, значит, ты скотина, все. Скотина. Все, скотина отправляется на скотобазу. Больше никуда скотине пути нет. Все, вот иди туда. Сиди в клетке. Значит, ты такой идиот. Ну, что поделать? А у одного же был нож, пишет Алекс. Ну да, ну просто они не планировали, я думаю, нападение какого-то специального. Они просто куражились, и все. Москва недавно заняла второе место в мире к критерию общественной безопасности, пишет Олег. Ну, это понятно, потому что в мире вы видите, что творится тоже там в больших городах, американских, французских и прочем, понятно. Но мы можем быть еще лучше. Я не говорю, что у нас прям ужасно, но я говорю, что мы можем быть еще эффективнее, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Леш, на турникетах стоит бабушка, божий одуванчик. Она их не пустит, пишет АК. АК, почему на турникетах стоит бабушка, божий одуванчик? Почему бы на турникетах не стоять мальчиком с автоматиками? Ну, не с автоматиками, а так, ну... Которые скажут, стопэ, назад пошел. И все. Ну, зачем? Бабушка, конечно, бабушка ничего не сделает. Да и не стоят никакие бабушки на турникетах уже давно. Бабушки сидят, продают эти билетики. Все. И то билетики уже можно и не покупать. Уже подходишь прям телефоном, пик, и пошел дальше. Все. Ну, а как еще? Камера не может определить, пьяный человек или нет. Искусственный интеллект может определить поведенческий характер человека, например, резкое изменение траектории движения, ускорение и так далее. И при заложенном алгоритме дать тревогу оператору мониторингового центра на просмотр реальной картинки, архивы с момента тревоги и принятия решения, пишет Ярослав. Ну, шумную компанию, я думаю, определит и любой человек без всякого искусственного интеллекта. Сразу и понятно будет. 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А ведь как изменилась повестка МС, говорит, в сравнении с концом 90-м, начало 2000-х? Драка в метро, это резонанс, СМИ, народ обсуждают события. Выходит, комфортнее стало в нашем городе? Нет, в целом-то, конечно. Чего тут сравнивать? С 90-ми это, ну, нереально сравнивать МС. Мне как раз человек вчера из 90-х, у меня есть знакомые такие, писал, он говорит... Ну, он мне скинул это видео, там, вот эту вот новость. Он говорит, и дал что? Он говорит, вот, ну, и так вот он негодует, типа, что они обнаглели, что ли, там, в метро горцуют, там, да мы таких, значит, били. А потом говорит, с другой стороны смотрю на того вот этого героя, говорит, господи, лицо ему разбили, сидит, фотографии выкладывает. Мы друг другу морды били, типа, и что, и вообще, и никто об этом и не знал. Итак, вот знаете, ты понимаешь, что логика у людей, конечно, другая, там, из 90-х, безусловно, она другая. Они такие, ну и чё? Вот так вот, знаете, ну и чё? Ну, типа, подрались, ну чё? Ну, понятно, бывает. Ну чё? Ну, это ж, ну, в конечном счете, чё так? Да? Все, закроют их, пишет АМС. Конечно, закроют их, АМС, я же говорю. Ну, Бастрыкин уже делом занимается. У нас, представляете, дракой в метро занимается Бастрыкин. В целом, понимаете, да, какой уровень? Я сейчас не в обиду, и я не хочу критиковать, значит, Бастрыкина, да, и подстебать его как-то, ну, типа, Стёп такой, на драками в метро Бастрыкин занимается, скоро, наверное, кражей хлеба будет заниматься Бастрыкин. Нет, это просто говорит о том, что действительно, наверное, в 21-м году 21-го века в Москве драка в метро вызывает такой резонанс, что этим даже занимается вот Бастрыкин. Хотя я помню, как у нас... Помните, Свиридова убили? Это давно было, давно. Манежка, вот это все дела. Это было 11 лет назад. Вот такая была история, например. Ну, то есть, было жестче даже 11 лет назад. Жестче, острее. На это реагировали, ну, жестче это было само по себе. Плюс мы помним драка Агафонов Мирзоев, да? Мирзоев? Я не помню. Ну, то есть, да, Мирзоев. Мирзоев его ударил, этот Агафонов, да, по-моему, упал. Значит, головой ударился. И от удара головой об асфальт он в итоге погиб, потому что медицинские работники не оказали ему должную помощь. Ну, вот как-то такое было заключение. Помните, да? Дадут 3 года условно и отпустят, где их встретят как героев, пишет Николай. Не отпустят Николай. А раньше милиция скинхедам спасибо говорила, пишет Чеч. Ну, не знаю, когда-то такое было вообще, нет? По факту данного правонарушения необходима проверка органов внутренних дел в части обеспечения безопасности граждан и желательно с учебными тренировками задержания, пишет Алекс. Олег. Посмотрите на видео «Лев против день ВДВ». Парни делали замечания и просили убрать алкоголь всех, кто распивал в парке. Пришла полиция и задержала их за провокацию. А пьяницы остались продолжать пить. Сол Дим говорит. У нас в коллективном менталитете не заложена просто эта бдительность. Я уже как-то говорил, в Америке в метро на каждой стенке «see something». Значит, say something. То есть, если что-то видишь, что-то скажи. Это пишет АК. Мирзоев стал героем на родине, пишет Николай. У него сложная судьба. Помните, его там избивали, ловили, не помню за что. Кого-то он где-то там то ли оскорбил, то ли что. Лев против — это провокатор, пишет Евгений. Естественно, естественно. Мне, кстати, не нравятся любого рода провокаторы, которые говорят, что они проводят некие социальные эксперименты. Так, никакой драки Агафонова с Мирзоевым не было. Он напал на человека, который стоял с опущенными руками. Ну, как напал или удар один нанес Диаде. И мы долго можем разбираться в этой ситуации, возвращаться в нее. Но почему-то я помню, что там конфликт был как-то связан с девушкой. Что якобы один что-то там сказал девушке, как-то к ней начал приставать. Другой подошел, выразил недовольство. Тот выразил, не выразил опасения относительно подошедшего и получил в лицо. Помните убийство Свиридова в 10-м и во что это вылилось, пишет Дэн. Да, но тогда и провоки вообще-то были в России. Сейчас они вообще есть, нет. Если где-то в каком-то глубоком подполье, если только. А так, слушайте, я вам сейчас такую фамилию напомню. Он уже ныне покойный, Марцинкевич. ныне покойный, который, ну, якобы убил сам себя. Ну, так получилось. Помните, вот недавно совсем это была тема, там, письма какие-то, кто их писал, как писал. Ну, вроде бы, вот, якобы он сам писал, якобы сам себя убил. Хотя в письмах некоторых я ничего, никогда я не сделаю так, что сам себя убью, ну, что-то такое. Ну, в общем, все эти времена каких-то бритых или бородатых ребят, которые бегают по улицам и наводят свои порядки, сбиваясь в некие банды, эти времена прошли. Бородатые ребята поедут в тюрьму, бритые ребята поедут в тюрьму. А в тюрьме, как оказывается, их могут встретить совершенно ужаснейшим образом. Вы видели эту историю про пытки? Настоятельно не рекомендую никому смотреть видео. Я это видео не смотрел, так со слов людей, которые посмотрели, говорю, ну расскажите. В общем, людей насиловали шваброй, еще и на видео это все снято. Ну, заключенных. Ну, вот история, вы сейчас в новостях ее слышите. Поэтому, в общем, жуть, жуть, жуть. И не надо никак в такие ситуации попадать, ни с какой стороны. Тесак, как ни относись к его убеждениям, делал свое дело. Rest in peace, пишет МС. Я только не знаю, МС. МС, а какое у него было дело? Я так, на всякий случай. А, убийство Егора Щербакова в Бирюлево. Долго не успокаивался никто, пишет Нилс Майкл. А, ну, спасибо, побреюсь и в тюрьму, что ли, пишет Саня. Вопрос по другой теме. Как вы пережили отключение WhatsApp, пишет мне Камран. Камран, вообще мне было все равно. И, честно говоря, я бы очень рекомендовал всем не пользоваться WhatsApp, а пользоваться Telegram. Не потому, что мне Дуров заплатил, а потому, что WhatsApp, ну, такая отсталая, как мне кажется, вещь по сравнению с Telegram. Вот и все. Пора чистку неверных... Что? Шучка, какая чистка неверных? Алексей, вы о чем вообще? А какая полиция нам поможет? Вот на ДИС произошла авария, и при сотрудниках в человека стреляли и разбили гаечным ключом стекло, а сотрудники только смотрели и ничего не делали, пишет Евгений. Плохо, Евгений, значит. А, ловля педофилов последнее, чем занимался Тесак, пишет Михаил. Да, но там тоже мутная история, насколько я понимаю. Как бы вот эти самые ребята не заделались таким вот активом, не перевоспитаются, а рецидивистами-активистами станут, АК говорит. Да, мои берцы с белыми шнурками уже сгнили, пишет Эдмон. Это шутки, конечно. Как бы не было печально, национальный вопрос встает 90-х. Есть с чем... Встает 90-х. Есть с чем сравнивать, пишет... Пишет Финист. 7373948. Давайте поговорим уже. Я читаю. Мне кажется, это неправильно. Надо поговорить. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Алексей, доброе утро.
Да.
Конечно, парень молодец. Дай бог ему здоровья.
Вот, кстати, вот хорошо, что вы об этом сказали. Я-то все о негативных сторонах жизни. А Алексей, все-таки он молодец, конечно.
Помните, Первую мировую
отважный
войну...
Отважный парень.
Алексей, да. Первую мировую войну, как император Николай II... писал о дагестанских чеченских полках, которые разбили целую чуть не армию там немцев. Вот это было орлы, герои. А сейчас для чего их держат? Гонцев. Чтобы русских убивать, уничтожать.
Нет, почему? Потому что есть среди...
Да, запугать русских.
Да ну как вы, вот это вот вы три дебила, которые... Вас запугали три дебила в метро? Ну реально, что ли? Ну правда, ну о чем вы говорите? Если русских можно запугать тремя дебилами в метро, которые горцуют пьяными, то это, ну что, ну все, ну мы тогда нам надо прям расходиться всем, понимаете? Я не могу сказать грубее, потому что дальше это будет уже уголовное наказание. Для меня. Ну что же это мы за страна и что же мы за народ, который может запугать три дебила в метро? Скажите мне, пожалуйста. Вот. Сегодня есть герои во всех народах, которые есть в России. И они себя проявляют и в военных действиях. Ну, послушайте, ну мы же не можем забыть подвиг, да, вот, который мы все вместе с вами обсуждали. Ну, фраза «работайте, братья», она о чем-то говорит. Когда с негодяями и подлецами, ну вот, смотря им в лицо, в глаза, на камеру, человек перед смертью говорит «работайте, братья». Он кто? Вот его дагестанцем называли. Хотя, я еще раз говорю, дагестанцы — это все-таки регион определяется, где люди живут. Там разные национальности люди живут. Он дагестанец. Ну что, мы его забудем, что ли? Мы все, мы по трем дебилам будем судить вот этим вот. Идиотам, этим мразям. Все, этим мразям путь в тюрьму. Все с ними ясно. Вот. А если вас запугали три придурка из метро, ну, Ну все, ну понимаете, мы играем в высшей лиге, мы государство с ядерным оружием, мы не запугиваемся такими вещами, как возможность ядерной войны. И вдруг три дебила в метро нас запугали. Ну, как, я понять этого не могу. Что-то какая-то чушь. Какая-то чушь. Мы просто требуем нормальной работы от правоохранительных органов. И все. Мы не хотим этим заниматься. Думать, что мы все белые пушистые, и вот жители там Москвы или жители каких-то других крупных городов, если завтра нужно будет, не станут очень жестокими и отважными, это неправильная мысль. Во-первых, в Москве живут люди со всех регионов. Во-первых, здесь не только москвичи. Во-вторых, все имеют закалку, эту региональную, некоторые закалку имеют там, начало 2000-х, 90-х. Напугать тремя дебилами этих людей нельзя. Они могут с ними не связываться, потому что не хотят связываться. Ну, горцуют дебилы и горцуют. Ну, знаете, пришел в бар, сидишь спокойно, выпиваешь там, с людьми разговариваешь. Какие-то придурки рядом дерутся. Ну, пусть дерутся. Мне какая разница, меня это не волнует. Я не хочу в это влезать. Мне это неинтересно. Вот. Но думать, что вот какие-то три идиота, они кого-то запугали, боже мой. Вы понимаете, что если бы люди бы не рассчитывали бы на полицию и на законность решения этих вопросов, и юридическую, так скажем, правильную, правовое решение этих вопросов, этих троих бы просто там убили. Их просто бы убили и все. Запинали бы. Это непонятно? Если это им непонятно, это я понимаю, почему им понятно, что они дебилы, ну, они тупые. Они тупые, им поэтому они напиваются, идут пьяные в метро, начинают там орать на женщин, ну, дебилы. Ну, вам-то это должно быть понятно, чтобы их запинали просто, ну, превратили бы в труху абсолютную. Послушайте, думать, что у нас народ ангел, ну, нет, ну, нет. Наш народ умеет и обороняться, и если надо нападать в исключительных случаях. Все это умеют. Просто этим никто не хочет заниматься. Люди специально живут свою правильную, добропорядочную жизнь и стремятся к ней, чтобы этим не заниматься, чтобы не решать эти вопросы своими руками. Люди хотят спокойно, приятно жить в комфорте. Получать удовольствие, ходить в кино, играть с детьми, кататься на велосипеде, гулять по парку. Но если ситуация вынудит, а она, слава богу, ну никак не может три дебила нас вынудить поменяться. Ну не может. Правильно? Но если ситуация вынудит, вы увидите, кто вас окружал. Вы увидите, что это люди отважные. Вы увидите, что это люди, способные на подвиг. Вы увидите, что эти люди умеют защитить себя, свою землю и всех остальных окружающих их людей. Просто ситуация, когда нужен герой, это ситуация предшествующей ошибки. В системе, которая работает, герой не нужен. Поэтому и нет героя. Он не нужен. В метро не нужен герой. В метро нужно, чтобы система работала слаженно и правильно. Чтобы просто нажал кнопку, пришла полиция, забрала дебилов. Все. Не нужен герой там, на самом деле. Если там появляется место для героизма в метро, значит, что-то пошло не так. И для того, чтобы это пошло так, как надо, надо наладить этот сломанный элемент этой системы безопасности, того самого метрополитена. И как только мы его наладим, станет лучше. А от того, что люди будут биться в метро с кем-то, с какими-то преступниками на голых руках, лучше не станет, станет хуже. Вот, то есть какая у нас цель? Проявить свой героизм, да, внутренний, разбудить в себе что-то такое, первобытное, может быть, даже в каком-то смысле, или сделать так, чтобы система работала? Я думаю, что наша задача сделать так, чтобы система работала, потому что если бы мы хотели решать все вопросы на кулаках, мы бы так и поступали, мы бы стремились к этой жизни, но мы стремимся к другой жизни. Мы стремимся к жизни, где есть закон, где есть бумага, на бумаге есть подпись. Если мы подписали эту бумагу, мы соблюдаем, да? Если у нас есть конституция, вот она, конституция есть, извини, законное решение, все. У нас есть закон, мы его соблюдаем. Вот. Кем мы хотим быть? Мы хотим жить в правовом государстве или мы хотим жить в государстве, где, ну так скажем, право сильного? Понятно, что большинство всегда раздавит меньшинство. Всегда. Если руководствоваться правом сильного. Можете не беспокоиться по этому поводу. Если вы вдруг хотите руководствоваться правом сильного, и вы в большинстве, вы, скорее всего, с вероятностью 99% раздавите меньшинство. Но вы же не хотите этого. Вы же хотите что? Чем вы хотите заниматься? Вы хотите заниматься совершенно другими вещами. Вы хотите жить хорошо. Наш город, реально Москва, да, наш город, он входит там во многие строчки, вот эти рейтинги, или по лидирующей позиции он занимает. То есть это очень хороший город. Очень хороший город. Но мы можем делать его просто лучше, и все. А если мы будем драться везде, ходить, друг друга резать и стрелять, он будет хуже. Закон такой. Жизни. Да? Это не юридический закон. Поддерживаю, но закон в России для некоторых граждан как дышло, пишет Снус Мурмик. Так было, Снус Мурмик, но сейчас у меня есть ощущение, что по-другому стали к этому относиться власти. У меня есть ощущение, что многое поменялось. У меня есть ощущение, что те люди, которых раньше не брали, сейчас берут. И делают из этого еще и такое хорошее шоу, чтобы другим неповадно было. То есть я смотрю, как берут блогеров, я смотрю, как берут преступников разнообразных, вне зависимости от национальности, и делают это на камеру, так вот, знаете, этим обязательно занимается Бастрыкин, хотя вы сами понимаете, что Бастрыкин — это сверхуровень. Заниматься драками в метро Бастрыкин? Сами подумайте. Ну, это для него очень маленькая тема на самом деле, но он этим занимается, потому что, как бы, для нас резонанс — это драка в метро. Для нас резонанс. Вот, он занимается этой темой. Я вижу, их берут, их высылают. Я вижу, как стали относиться к шутникам, которые что-то пошутили про русских. Вот недавно этот придурок-то был. Не помню его фамилию, имя, и очень хорошо. Прошутил, что русский, что-то матрас там, про фекалии у него была шутка. Все, уехал. Выслали, и теперь 50 лет не может въехать назад. Вижу, как помещают в черные списки, так скажем, людей, невъездными делают тех, кто там дипломатов зарубежных, которые про Россию плохо сказали. Я вижу движение в направлении вот именно в этом. Ужесточение, даже не ужесточение, а неминуемости, да, наказания за преступление такого рода. Может быть, раньше было немножечко по-другому. Сейчас, по моим ощущениям, становится правильнее и жестче. А и нужно жестко на это реагировать. Вот. Разместите карты парня избитого у себя в Телеграме, он просит помощи, пишет Дэн Павлов. Дэн, нет, я не буду размещать у себя ничьи карты в Телеграме. Не выслали же комика этого, и шутка не такая уж обидная, пишет Синий. Разве не выслали? А почему он тогда в другую страну свалил? А по поводу обидная или не обидная шутка, нужно сначала разобраться, шутка ли это. На мой взгляд, это не шутка, потому что я не вижу в этом юмора. А если какие-то люди смеются над этим, это значит, что все плохо с чувством юмора. Предлагаю мужчину, заступившегося за девушку, представить к награде, пишет Сергей. Запомните имя этого прекрасного комика. Ну, понятно. Про парня. Орден мужества и бесплатный проезд от метрополитена. Ходатайствую, пишет Олег. В такси водителей Средней Азии я спросил, зачем носишь бороду. Он ответил, чтобы русские боялись, и сказал, что у них есть свои чаты, которыми они пользуются, чтобы быстро собрать большую толпу на разборке, пишет Финист. В такси водителей Средней Азии я спросил, зачем носишь бороду. От водителей Средней Азии вам, русскому, такой, чтобы русские боялись. Русский, боишься, русский? Вот так вот он сделал. Все это похоже на историю о том, как кто-то кого-то пытается обмануть немножечко, да? Да? Или вы не русский, Финист, и вам поэтому таксист из Средней Азии честно говорит, что он носит бороду, чтобы русские боялись. Да нет, просто люди, исповедующие ислам, носят бороду. Вы, может быть, обратили на это внимание? Вне зависимости от из Средней Азии или не из Средней Азии. Вот. Ну, так положено просто. Я вам больше скажу, если вы православный человек, вы тоже носите бороду. Ну, потому что есть определенные религиозные убеждения, которые, в общем-то, намекают нам на то, что бороду надо носить, а не брить. Ну, вот как-то так. Чего это ты морду свою скребешь, понимаете? Вот. Это же светская тема, брить бороду. Это светская тема. Если бы не работал бы, я бы на телеке бы, я бы с удовольствием сейчас отрастил себе вот здесь вот бороду и вот так вот усы. Был бы конкретно Д'Артаньян, я тебе отвечаю. Борода Сунна, пророк носил, пишет Уларбек. Да, ну то есть, ну Финист тут мне рассказывает, как он обратился к таксисту из Средней Азии, а тот повернулся и сказал, чтобы русский боялся вот так. Русский, чтобы боялся меня. Вот так вот. Пропаганда бородизма. Макс Лаудер говорит, да, бродолюбие это называется. Вот Дугин утверждал, что бродолюб, если ты бродолюб, то ты можешь попасть в рай вне зависимости от того, какая жизнь у тебя была. То есть главное вот это бродолюбие, чтобы было. Так что шансов, если ну, Леха Казах пишет тот самый.
Нет, ты нормальный, нет? Че я казах-то? Ты нормальный? Че ты мне пишешь?
У половины среднеазиатов борода не растет, пишет Дэн Ли.
Это есть, что есть.
Ну, что растет, то и растим тут, в конечном счете. У меня чисто монгольская, конечно, история. Вот. Ну, некоторые говорят испанская, но я-то понимаю, что испанцы вряд ли, да? Вряд ли это было испанское иго, да? Это, наверное, все-таки другое. Алексей Выдугинец пишет Снус-Мурмик. Ну, конечно, конечно. Как же, безусловно. Вот, жесть, как говорится,
Дугиница, эй, нормально, нет?
Да.
И
раньше просто бриться было сложно, пишет Бокс. Если боишься бороду, держись от нее подальше, пишет Михаил. Я еще фишку понял, я же тут волосы недавно отращивал. Потом смотрю в зеркало и думаю, странно, вроде я перед зеркалом, а там почему-то какая-то странная некрасивая женщина, короче говоря, я увидел. Думаю, что за фигня вообще, почему? Вроде же волосы, это же круто, да, вот там, типа, Джаред Лето, вот этот весь рок-н-ролл, вот это, они все типа с волосами, классно. И я понял, в чем фишка. Длинные волосы могут быть только с бородой. Если ты отращиваешь длинные волосы без бороды, ты Дмитрий Маликов. Ты понимаешь? Ты Дмитрий Маликов. Вот прям натурально. Ну, и все. И там, перхоти больше нет. Да, ну, не хочется этим заниматься. Длинные волосы только с бородой и усами. Если нет бороды и усов, длинные волосы вся, запрещено. Запрещено. Потому что сразу превращаешься в некрасивую женщину из-за потрясающего мужчину. Я говорю, длинные волосы только с бородой и усами можно носить. По-другому нельзя. Да. Потому что без бороды и усов превращаешься в женщину сразу. Такую, причем некрасивую. Такую.
Ну, такую.
Понимаешь, такую, да. Которая вот вроде продает себе пюрешку, но почему-то половину не докладывает все время. Омерзительно. Длинные волосы с бородой — это Кончита Вурст, пишет Александр. А, платье не надевайте. Вечное противостояние бродолюбов и бродобреев, пишет Дмитрий. Не, я бы с удовольствием, конечно. Мне вообще, я считаю, что борода — это классно. А?
Борода — это очень сексуально. Ты что? Ну, есть, конечно,
Жень,
отдельно.
Жень, ну у меня немножко щетинка тут.
Немножко.
Щетинка,
да.
Немножко сексуально.
Нет, Алексей, ты
нормально.
Ты даже не сравнивай, да.
Да, я даже буду... Не, с кем?
Ни с кем.
Ни с кем.
Ты блистателен, ты лучший, ты вне конкуренции.
Я надеюсь, твой муж...
Мой муж спит.
Спасибо большое. Спасибо, Евгений. В типичную фемку превращаешься с длинными волосами, пишет Миша. Да, понимаете? Причем превращаешься в женщину некрасивую, значит, с небритыми подмышками, естественно, потому что мужчины не бреют подмышки, насколько мне известно. Или бреют? Не знаю, как это. Настоящие бруталы никогда так не поступают. Господи, Петра Первого на нас не хватает, пишет Эл Роустар. Вот он-то нас... В педиков и вырядил Петр Первый, ты понимаешь? Но сам-то усики носил, хоть какие-то. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, четверг, октябрь, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. Евро 83.57, доллар 72.25, нефть Brent 80.83. И пара биткоин-доллар 54 511 долларов 95 центов за один биткоин. Макс пишет, давай, Лех, тебе новую заставку сделаем, специально трек запишем. Да давайте, давайте, но я уже пытался найти хоть что-то, кроме этой музыки, невозможно, я с ней сросся, такое ощущение, это ужасно, и как-то вот привык уже, понимаете. Каждый раз что-то новое ищу, и ничего не могу найти. И вроде находишь, и вроде классно, а потом нет, все-таки не буду. Вот как-то так. 7 октября, еще день Советской Брежневской Конституции, пишет Дмитрий Чехов. Сегодня день рождения президента, знаете, а Владимиру Владимировичу 69 лет. А вот, по-моему, кстати, в лото, когда 69, говорят, туда-сюда, потому что можно переворачивать и так, и сяк, и так, и сяк, да, туда-сюда. В лото, а 22 это гуси-лебеди. Да, а 2 единички, это, по-моему, валенки, если не ошибаюсь. Никогда не смотрел лото? Я смотрел, но никогда не покупал никаких билетов, слава богу. Ну, просто смотрел. Так что вот так. Корн Forever, пишет МС. Ну да, ну да. Молодежь, конечно, совершенно нас не поймет, МС, но что поделать. А 11 это барабанные палочки. Так, точно, это барабанные палочки. А валенки что это? Шестерки. 2 шестерки это валенки. Да? 77 топорики. 9 миллионов за 2 года. Это нормальная зарплата на топовой должности Сбербанка. За что задерживать? Здесь дело в чем-то в другом, пишет Джекпот. Вы имеете в виду кого? В Сбербанке же сейчас чистки, как я понимаю, в связи с вот этой вот бывшей замминистра, которая потом работала в Сбербанке. Фамилия у нее Ракова, точно такая же, как у заммэра. Только у нее имя другое. И она скрылась вроде как на территории Украины, да? Это или что-то новое какое-то есть? Есть новое что-то по этому поводу? Какая-то информация? Я, может, что-то прослушал. Мне все пишут 11 барабанные палочки. Муж Раковый получил 9 лямов за 2 года, пишет Деко. 55 петушки, пишет Ваня Форчкин. В следственном отделе она уже... А, взяли ее, да? Взяли. Ну, а что? Ну, а что? Ну, получили, ну и хорошо. Ну и хорошо. А что, вы хотите заступиться за них или как? Или вам кажется, что они молодцы? Их же обвиняют в мошенничестве, насколько я понимаю, и не на 9 миллионов, на 50. Может быть, просто доляшечка от 50 упала мужу, например, как вариант. Да? И 41 где-то еще осел миллион. 69 туда-сюда, пишет Халдей. Правильно, туда-сюда. Сама пришла с повинной. Да вы что? Ну-ка, давайте-ка я посмотрю. Валькирия пишет мне. Экс-замминистра просвещения Ракова заявила, что не признает вину, от следствия не скрывалась. ВНК Москвы добавили, что Ракова в двухместной камере ЭВС на Петровке 38. Претензий ни к условиям содержания, ни к следственной группе у нее нет. Ожидается, что суд изберет ей меру пресечения. Ракова не сомневается, что следствие будет ходатайствовать об аресте. Раньше сообщалось, что экс-главы Минпросвещения, бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при ее участии в 2019 году. Кроме того, суд арестовал ее мужа по подозрению в мошенничестве. Ну, поглядим, ну, поглядим. Скорее всего, муж ее уговорил на преступление, пишет Андрей. Не знаю, не знаю. Не знаю. За офшоры пусть возьмутся, пишет Бегин. Сама пришла, пишет Александр. Ну, видимо, некуда бежать, значит. Значит, подумали, прикинули, и некуда бежать. Сдалась вроде бы, пишет сельский житель. Да-да, получается, сдалась. Зачем она нужна, заступаться за нее, пишет Александр. Но мы ее показывали, она красивая женщина. За красивых женщин надо заступаться. За некрасивых не надо. Шучу. Это все дело вкуса. Ну что вы. Кому-то нравится мороженое, а кому-то свиной хрящик. Всякое бывает, ну правда. Это же все дело вкуса. Ну вот. Ну я не знаю, стоит ли нам о ней говорить. Вариант Васильевой, пишет Зурита. Ну да, сейчас обвинят, потом что-то докажут, что-то не докажут. В итоге докажут хищение 10 рублей или там туалетной бумаги из офиса и отпустят. Ну я так думаю. Потому что одно дело в чем-то обвинить, другое дело доказать. Когда обвинение идет на сумму 50 миллионов, сколько из этих 50 миллионов будут доказаны? Посмотрим. Может быть, из них будут доказаны 100 тысяч, и, соответственно, как бы, ну, о чем разговор. Тем более, они уже в изоляторе временного содержания. Я правильно понимаю, что это, если что, уже зачтется? Уже в какой-то степени это зачтется. А смысл бегать? Меньше дадут. Будет условка, а бабки в шапке, пишет Деко. Васильева была со связями, пишет Джекпот. Ну, я думаю, что и это не без связей. дама, в принципе, почему? Забавно, когда сожителей гражданскими мужьями называют, пишет Агафон. Да, забавно, потому что гражданский муж, это, собственно, или там жена, это когда у вас есть печать в паспорте о том, что вы муж и жена. То есть это гражданский брак. Есть еще церковный брак, есть гражданский брак, есть сожительство. Сожительство, вы не зарегистрировали свои отношения. Зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе, это гражданский брак. Пришли в церковь, там, венчались, что-то такое, это церковный брак. Вот и все. Других видов брака не существует. Но у нас почему-то сожительство называют гражданским браком. Вы абсолютно в этом смысле правы, да. Да. Это блуд, пишет Дред. Да, Дред, это блуд. Да, какая грязь. Раньше сядешь, раньше выйдешь, пишет Григорий. Ну, хорошо так рассуждать, когда не тебе садится. Так как будет жить в тюрьме Раково и как живут цапки? Мне бы год пожить, а там умереть не жалко, пишет Михаил. Михаил, а что вас так поразило в жизни цапков в тюрьме? Ну, я понимаю, что для тюрьмы это роскошно, но для жизни, что вы не можете себе купить раз в год камчатского краба чуть-чуть и поесть его? Купите. Вы не можете себе купить икру, что ли? Мне это нравится. Это не к тому, что цапки очень плохо живут в тюрьме. Не, я не к этому. Я к тому, что они не должны иметь того, что они имеют, потому что в тюрьме этого они не должны иметь. Все, точка. Они не должны там устраивать пиршество, жарить шашлыки. Но вы же можете спокойно пожарить шашлык. Конечно, ваша жизнь гораздо лучше, чем жизнь любого из заключенных. Любого. Конечно, лучше. Но вы, это вы сейчас сказали, конечно, ну такое какое-то. Несоответствующее действительности. Сожитель без ЗАГСа – блуд, пишет Алексей. Так и с ЗАГСом блуд. Понимаете, в чем дело? Если вы не венчаны, если церковного брака нет, то это блуд. Все равно пред лицем Господа. Понимаете, ну как бы, где вы там, в какой конторке своей расписались, это никого не парит. Не было, если обряда, и если у вас... Ну, как бы, вы перед Богом не объяснились, что вы муж и жена, и он, как бы, не одобрил этот вопрос, то это блуд все равно. Все ваши эти штампы в паспорте, это вообще, это курам насмех. Мы прекрасно знаем, как люди подписывают документы и разрывают эти документы. Что это за брак, который можно сначала создать, а потом расторгнуть? Чушь собачья, не должно быть такого. Пока смерть не разлучит, ребята, пока смерть не разлучит. А такие вещи, да, такие обещания можно дать, ну, явно не тете в ЗАГСу.
Сегодня мы присутствуем на свадьбе двух
Ну, ладно, ладно. А это такие вещи только перед Богом, конечно же, конечно. Обещание даешь. Говоришь, все, вот, Господи, посмотри, это моя жена. Вот. Я вот ее буду там любить.
Ну, тогда мы никогда не женимся, конечно. Вот так вот смотришь, думаешь...
А? Хорошее браком не назовут, пишет Хром. А как Бог может отказать в венчании, пишет Хардкью.
Хардкью, у вас вот знаете тоже,
Бог может все, на то он и Бог. Он может все вообще. А вы спрашиваете, как? Как? А как он взял и отделил свет от тьмы? Вот скажите мне, пожалуйста, как он взял и отделил свет от тьмы? И он вам свадьбу не расстроит? Слушайте, теща может свадьбу расстроить будущее. Легко, понимаете? Не тот цвет крема на торте может расстроить свадьбу. Плохое настроение невесты. Друг, вернувшийся из армии, может расстроить свадьбу. А Бог, вы думаете, не способен, что ли, вашу свадьбу? О, может, вашу жизнь вот так вот взял и все. Сюда. Все. Свадьба, не свадьба. О, вы не в курсе возможностей Бога. У вас очень какие-то странные данные. Вы думаете, он не может расстроить вашу свадьбу? Нет, конечно, легко. Все, не даст согласия и добра не даст, и не будет свадьбы. Вы понимаете?
Есть брак церковный, гражданский и товарищеский, пишет Эдмон. Обух может создать камень, который не сможет сам поднять.
Обух? Какой обух? Не знаю, Смит.
Алексей проповедник, пишет Олег. Ну, открываю глаза людям все-таки, да? Свет от тьмы отделил, понимаете? Я вот свет от тьмы отделяю выключателем, конечно. Но... Это ж сначала надо было придумать вообще, чтобы была тьма, был свет. Ну вот, Господь это сделал. А кто? Вы что ли сделали? Нет, конечно. Да упадете прямо перед батюшкой сердечным приступом, и не будет венчания, пишет Илья Сергеевич. Вот и правильно. Вот и правильно вы думаете. Господь все видит. Знаете, есть такое выражение, оно, конечно, богохульное, но тем не менее, ну, немножко. Бог не Тимошка, видит немножко. Ну, или недавно мы слышали от одного из руководителей, не помню, губернатор какой-то, он сказал, Бог не фраер. Ну, мне кажется, это грубовато, да? Но мы вместе это обсуждали. А может Бог создать камень, который не сможет сам поднять, пишет Смит. Вот мне в этом плане нравится одно выражение, Смит. Звучит оно как, ну, мы его произносим как Аллах Акбар, да? И некоторые переводят его на русский язык как Аллах Велик, а некоторые переводят как Аллах Непостижим. И это можно сравнить с фразой, я много раз говорил, пути Господни неисповедимы. Смит, это для вас существует камень, который может создать Бог, для вас существует такой вопрос. Вы же понимаете, что есть такие миры и такие, скажем, это даже не формы. Вы же понимаете, что вашей головы не хватает на то, чтобы осознать все в этом мире. Например, осознать, как перемещаться в пространство, ну, как изменить структуру пространства-времени. А Бог может. Он может путешествовать во времени, например. О, может быть, он сам время. А может быть, он сам гравитация и время, и пространство. Мы же не знаем. Это же метафора. Большая метафора. Мы же не знаем, мы же не понимаем. Мы как можем, в силу своих умений, говорим спасибо за то, что мы обладаем сознанием. Молимся. Спасибо. Спасибо, что мы не собачка и не кошечка. Ну вот. А иначе вместо мочалки бы пришлось бы языком сказать. Сами понимаете. Свою же, вот, ну ладно. Все хотят видеть чудо и только тогда поверят, но никто не хочет поверить, а потом увидеть, пишет Дмитрий. А разве не чудо, дорогие друзья, рождение ребенка? А разве не чудо рождение ребенка? А разве не чудо в жаркий день холодное пивко... Ладно, не буду, нет. Разве не чудо в жаркий день прохлада в тени? А разве не чудо, скажите мне, пожалуйста. Вот. А разве не чудо биологичка вашего сына, который... Да, вот такой еще вариант. Разве не чудо? Мне кажется, чудо. А женщина? Вот это создание, которое, ну, естественно, создавалось специально для мужчины, иначе какой смысл? Ну, это же логично, да? Женщина создана была для того, чтобы мужчине было весело, мы все это знаем. Женщина, ну разве не чудесное создание, если молчит? Сейчас, да? Шучу. Если говорит что-то ласковое. Если, ну правда, ну если говорит что-то ласковое. Не, ну если она говорит, ты дебил, ну как ее можно назвать ее чудесным созданием? Обидно же, ты же сам понимаешь, обидно. Ну разве не чудесное создание, женщина? Что за потрясающее... Что за потрясающее создание? Что за потрясающая тварь? Господня. Ну, тварь, в смысле, творение, создание. Вы же понимаете. Какой креатив, да? Посмотрите вон на то, как пытаются люди пародировать, так скажем, женщин. Это же ужасно всегда. Это же всегда ужасно. А разве не чудо доллар по 30, а потом по 70, пишет Вадим? Чудо? Чудо, Вадим. Абсолютное чудо. А разве не чудо автомобиль по цене 7 миллионов, но когда приходишь покупать, почему-то 10, да? Разве не чудо? Чудо. А полноприводная бэха с активной рейкой — это чудо, пишет Эл Роудстар. Много разных чудесных вещей. Я пропустил. Было, что Ракова нравится Лёше, как стало при рождении детей и чудеса, пишет Александр. Ну, я что-то не понял, как вы мне написали, Александр, но в целом Ракова, да, красивая женщина. Красивая женщина. Прикольно сказано. Женщина создана для веселья мужчины, пишет Александр. Что-нибудь прикольно, это правда. Вот, давайте мы посмотрим сейчас. Вот, секунду. У нас есть пару минут, мы можем, значит. Так. Так, сейчас, как же это найти-то? Значит, когда, давайте так, Бог создал Еву из ребра. Ну, вот сейчас мы найдем все. Так, Ева, так... Угу. Угу. Бог вылепил человека из праха земного. Это человек, это мужчина, естественно, вы же понимаете. Поэтому говорят, женщина не человек, курица не птица. Ладно, я шучу, но я шучу. Я просто немножко троллю. Вдохнул жизнь в его ноздри. Да, поэтому некоторые до сих пор вдыхают жизнь в ноздри, а на самом деле нет, они ошибаются, это они смерть вдыхают в ноздри. И поместил его в сад Эдемский. То есть все было нормально, все было. Жил в саду Эдемском когда-то Адам. Позже Бог усыпил Адама, взял одно из его ребер и сотворил из него первую женщину, которая стала женою для первого человека. И были они оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Бегали голенькие. Но мне интересно, так, Бытие 2.21, да? А, так, 2.21. Так, так, так. Вот, и довел Господь на человека крепкий сон. И когда он уснул... Нет, давай. И когда он уснул, взял одно из его ребер и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог... из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Вот, примерно так, примерно так. А где же, как, в какой момент Адаму стало скучно? Ему стало скучно, и он попросил женщину себе. И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных, полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Ну вот, понимаете. Ну, в общем, человеку было скучно, и Господь о нас позаботился, и Господь создал для человека женщину. Вот. Но почему вот понимаете, в чем дело? Господь создал же хорошую женщину. Она была добрая и голенькая, бегала вместе с мужчиной, и все было прекрасно. Но, смотрите, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ну, то есть, измена произошла, понимаете? Обольстил змей бабу. И у бабы крыша поехала. И все, и с тех пор вот так и живем. С тех пор и так и живем. Создавал-то Господь вполне себе нормальную женщину. Жену создавал. А кого создал в итоге? Ну, блудницу. Вот мы, понимаете, вот эти вот все, плоды вот этого всего мы пожинаем до сих пор. Так она же бывшая, пишет Антипаша. В конце, да, почитай Коран с такой интонацией, пишет. А я не смогу Коран читать, он же на арабском. «Какая мать и отец в Эдеме?» — пишет Агафон. «И да, что касается жизни. В Библии сказано, что когда Бог изгнал Адама и Еву из рая, то создал им одежды кожаные и одел их, то есть до этого они физических тел не имели», — пишет Олег. «Может быть, просто у них не было кожаной одежды?» Как вариант. Ну, то есть вы такой прям метафизика у вас такая. «Может быть, у них просто не было кожаной одежды?» Ну, типа, в раю было хорошо. А на земле уже холодно, вы понимаете сами, да, там бывает. Поэтому кожаная одежда. А газ почем был? Ведь нагим ходить холодно зимой, пишет Михаил. А не нужен был газ, понимаете, в чем дело? Нам вот газ, деньги, машины, вот это вот все, вот эти вот квартиры, дома, они почему нужны? Потому что нас изгнали. Изгнали из райских садов. А там все у нас было. И было тепло и хорошо. Но знаете, почему нас изгнали? Вот сейчас не поверите никогда. Мы ослушались начальства. Да. Да. Это первое, значит, непослушание. Понимаете? Это начальник сказал своему подчиненному, которого он создал именно из праха земли, там, из земли создал. Он его вылепил из, ну, вы понимаете, из земли. Я не буду говорить грубее, да? Из ничего. Ну, то есть специалиста не было. Он сделал специалиста, которому говорит: так, твоя задача к тебе приходят всякие разные создания, ты им придумываешь название. Чтобы тебе было полегче, я создаю тебе помощника. То есть, Адам, заместитель, да, и разнорабочий Ева. Все, они должны были создать реестр животных, там, цветов, растений, правильно? И им говорят, единственное, но здесь есть дерево, к которому вы не должны прикасаться. Ты, мой заместитель Адам, понял это? Созданный по образу и подобию, мы ему, а не вот это вот твое ребро говорящее. Ты понял? Ты понял? Он говорит, я все понял. Ребро. Дернуло, значит, к дереву, съело, потому что там змей был. Он говорит, давай поедим. Нормально. На самом деле расширим сознание. Он говорит, расширим сознание. И съели этого плода. Значит, дерево, древо познания. Расширили сознание. И она такая, надо Адаму сказать. Ну, я Адам, говорит, расширила сознание уже. Все, я понимаю, что мир совершенно по-другому устроен. Да, твой начальник, Господь, он вообще не прав. Ну, и Адам тоже съел вот этого, значит, расширяющего сознание плод. Я думаю, что это были на самом деле грибы, конечно, псилоцибиновые, скорее всего. Они расширили там сознание по полной программе. Все, и они такие, опа, мы голые. Мы голые. Начальник приходит, говорит, так, где мой заместитель Адам? Адам говорит, я к тебе не выйду. Он говорит, почему? Я голый. Он говорит, в смысле, откуда ты это знаешь вообще? А откуда ты догадался, что ты голый, это плохо? Я ж тебе... Ты что, ел от дерева, он говорит? Тот говорит, ну, ел. Он говорит, почему ты ел? Он говорит, а мне вон это... Жинка моя сказала, что можно... Жинка сказала, что можно есть. Вот. Он же говорит, ты дурак, говорит. Я тебя заместителем поставил. Зачем? Чтобы ты разнорабочую слушал. Твоя задача была контролировать ее, контролировать. Она тебе в услужение, в помощь. Ты понял? Ты каблук, говорит, пшел вон. И выгнал из райских садов. Ну, я, может быть, немножечко банально пересказываю. Ну, может быть, немножечко, ну, как бы упрощаю. Но это правда. И выгнал. Почему? Потому что, во-первых, значит, нарушение субординации откровеннейшее, да, а уход от прямых обязанностей, которые были поставлены в задач, плюс нарушение закона, а закон был простой, не трогай дерево, конкретное, один, все, исполни, не трогай дерево, да, и что еще? Ну, как это называется? Подкаблучник. Вот как это, вот, ну чтобы не субординация нарушена была, все. Ну, то есть Адам оказался очень слабым административным сотрудником и руководителем, безусловно. Он не смог выполнить поставленных перед ним задач. Вот и все. И все рассыпалось, понимаете, на глазах. Ну и, соответственно, его выгнали. Ну и это логично. А зачем вам нужен такой сотрудник, который, а, не выполняет поставленные задачи, б, слушает, вместо того, чтобы слушать начальника, слушает подчиненного? Нужен? Нет. Все, вы избавляетесь от него. Все, иди и живи сам, как хочешь. И, внимание, значит, добывай свой хлеб, ну, то бишь, есть свой хлеб, будешь в поте лица. То есть ты будешь очень трудиться, будешь, иди и поработай уже, потому что у тебя работа была, не бей лежачего. Тебе нужно было просто называть, это зайчик, это птичка, это деревце, это вот кустик, это вот, все, вот что нужно было делать. Гуманитарная работа чисто, гуманитарий, название давать. Все, иди трудись теперь руками. А женщина, ты за все, за что ты сделал, ты будешь рожать в муках. И вот так вот и было все. Примерно. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.